страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Чтобы читать, размышлять, познавать. Так оно и есть. Доброе утро, друзья. 25 августа, среда, пятница, 9 утра. Радио Теос, Ян Латышинский, Олег Шевкун. По страницам Библии, передачи по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, пятилетняя программа изучения Библии. Все сказал? Нет, не все. Мы с вами в книге «Исход» сегодня. У нас сегодня вторая глава книги «Исход». Мы с вами вернулись к Ветхому Завету. В прошлый раз, вот вчера у нас не было трансляции частично. И некоторые нас слышали, некоторые не могли слышать. Если вы вчерашнюю передачу пропустили, то вот она есть в нашем архиве на сайте theos.fm, раздел «Передачи», и там ищите по страницам Библии, там это все выложено, выложена наша вчерашняя беседа. Она довольно важна, потому что это определяющая беседа по книге «Исход», и я отвечаю на вопрос о том, почему это все важно, почему это нужно читать. У некоторых такой вопрос возникает в связи с Ветхим Заветом, ну, с Новым понятно, да, мы читаем это об Иисусе Христе. Кстати, Ветхий Завет, он тоже об Иисусе Христе, поэтому здесь, ну, в общем, особой разницы нет. Это только с разных сторон, это просто с разных граней. Так вот, сегодня у нас вторая глава книги «Исход», и я хотел бы обратить наше с вами внимание на эту вторую главу, обращаю ее вот почему. Часто этой главой как-то пренебрегают. Ну, встреча Моисея с Богом происходит в третьей главе, да, вот этот горящий, несгорающий куст. Дальше, соответственно, в четвертой главе продолжается эта беседа, и уже в четвертой, в пятой и следующих главах история избавления израильтян из Египта. Вы помните, что Иосиф сначала попал в Египет. Вы помните, как он туда попал? Это еще в книге «Бытие» у нас было. Вы помните, что братья приходят к Иосифу? Вы помните, что вот происходит эта замечательная история между Иосифом и его братьями? Вы помните эту историю прощения, историю принятия? Ну, и кончается все тем, что Иаков, уже пожилой Иаков, и его сыновья со всеми своими семьями, дети Иакова, скажем так, дети Иакова, все семьи, переселяются из Ханаана в Египет. И опять, это исполнение Божьего обещания. Так было сказано, так было обещано. Но проходит 400 лет, и вот фараоны уже забыли о том, кто такой был Иосиф, о тех отношениях, которые тогда были. Израильтяне становятся бывалыми рабами. Бывалыми в том плане, что опытные, да, они уже давно в рабстве. И возникает вопрос о том, как быть дальше, что делать дальше. Так вот, почему я говорю о том, что вторая глава книги «Исход» чрезвычайно важна? Это начало истории Моисея. Это первые попытки Моисея решить ту совершенно реальную проблему, которую он видел вокруг. Он не отрицает эту проблему, он не закрывает на нее глаза, он видит, он понимает, что да, мой народ, еврейский народ, народ, которому я принадлежу, то есть вот он, Моисей, этот народ в рабстве. Он понимает это даже при том, что по своему воспитанию Моисей, собственно, был египтянином, он был от еврейского народа отделен по воспитанию, но не по крови. И вот эту реальную проблему Моисей пытается решить, но решает ее Моисей человеческими методами. Знаете, есть такая фраза: «Да делай ты все по-человечески». И обычно, когда это говорят на работе или в семье, это позитивная фраза. То есть, ну вот если сделал не по-человечески, это плохо. Если ты делаешь по-человечески, это значит, работа выполнена на совесть, работа выполнена классно. Вот тут может быть еще одно противопоставление. С одной стороны, по-человечески, с другой стороны, по-божьему. Вот Моисей пытается решить проблему по-человечески. Что у него получается, именно об этом мы сегодня будем говорить. Именно это мы сегодня с вами услышим и прочитаем. Но смотрите, какая вещь. Большинство людей, которые живут в этом мире, живут скорее в состоянии Моисея по второй главе книги «Исход». Встреча с Богом, личная встреча с Богом у них не произошла. И вот мощнейшие движения, которые призывают нас решать те или иные проблемы, часто оказываются именно движениями в духе второй главы книги «Исход». Поэтому эта тема, эта глава для нас имеет такую важность, такое значение. Идея у Моисея, желание у Моисея благое. Что из этого получается? Но это уже отдельный разговор. Мой вопрос к вам, друзья, к слушателям этой передачи. Расскажите, он сложный, если хотя бы один-два из вас поделятся ответами на этот вопрос сегодня или уже потом, чтобы мы в понедельник прочитали, это будет здорово. Но я, формулируя этот вопрос, понимаю, что он сложный. Расскажите какой-нибудь эпизод своей жизни, когда вы пытались решить проблему по-человечески, а потом выяснилось, что надо было по-божьи. И Божий путь более успешен. Божий путь единственно правильный. Расскажите, как Бог вас провел через это осознание, через это понимание. Почему я прошу об этом рассказать? Ну, потому что это может быть полезно и для других наших слушателей. Это вот перенесение второй главы книги «Исход» в нашу повседневную жизнь, на наши с вами повседневные примеры. Был ли в вашей жизни случай, о котором вы можете рассказать сегодня, когда ту или иную проблему вы пытались решить по-человечески, получалось криво, а потом оказалось, что надо было по-божьи? Расскажите нам об этом. 8-800-333-1706. Звонки будем принимать уже после нашей предзаписанной беседы. Но писать вы можете уже сейчас на сайте theos.fm или через наше мобильное приложение «Радио Теос». А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать нашу беседу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Когда-то по плоти мы пытались жить по-человечески. Но потом поняли, что Ты даешь возможность жить по-божьей. Спасибо Тебе, Господи, благодарим Тебя за это. Славим Тебя. Прибудь с каждым из нас и открывай наши сердца сейчас, когда мы будем читать и изучать Твое священное Писание, Твое Святое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». 105-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Исход», второй книге Библии, второй книге Ветхого Завета. В книге, в которой, как мы уже говорили в прошлый раз, ничего не начинается и ничего не кончается. Книга, которая открывает нам великий дар искупления, дар, который мы получили от Бога, дар, который получил израильский народ, мы об этом будем читать, и дар, который в Иисусе Христе доступен и нам. Книга представляет нам Моисея, автора Пятикнижия. Кстати, либералы по этому поводу сомневаются, но это в лучшем случае сомневаются, в худшем случае просто не верят в то, что действительно Моисей написал эту книгу и все Пятикнижие, все первые пять книг Библии. Мы, евангельские христиане, консервативные христиане, стоим на позиции, на которой церковь стояла на протяжении тысячелетий, вот буквально со времен Иисуса Христа. И на самом деле еврейский народ стоял на этой позиции до Иисуса Христа также, признавая Моисея автором Пятикнижия. Вторая глава, которую мы сегодня будем читать, рассказывает о рождении Моисея и о первых 40 годах его жизни, которые он провел в доме фараона египетского. Третья глава рассказывает о Моисее в пустыне. Это призвание Моисея, это следующие 40 лет его жизни. И дальше мы читаем также о том, как Бог готовит через Моисея израильский народ, да и самого Моисея Бог также готовит к этому, к тому, чтобы вывести израильский народ из Египта. И, наконец, в книге «Исход» мы видим выход израильтян из Египта, Израиль в пустыне, даяние закона, откровение закона от Бога и, если хотите, чертеж, да, это подробный чертеж, подробные инструкции о том, как будет построен храм. Мы обо всем этом будем говорить. Мы обязательно разберемся в том, почему нужны были вот эти подробные инструкции и как они соотносятся с нашей с вами сегодняшней жизнью. О Моисее мы читаем неоднократно и в других книгах Библии. Вот, например, книга «Послание к евреям». Это уже Новый Завет, 11 глава, начиная с 23 стиха. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наследие. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Во всем этом мы будем говорить подробно в наших беседах по книге «Исход». Пока же обратим внимание на самое начало. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими». Что же произошло? Вот для того, чтобы понять, что произошло, мы должны вернуться к книге «Исход». Вы помните об этой тяжелой участи израильтян в Египте? Они умножились. Вроде бы Божие повеление и Божие благословение исполняется. Но участь их становится все более и более тяжелой. И вот книга «Исход», 2 глава, начиная с 1 стиха. «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Давайте остановимся здесь. Знаете, в церквях есть такой популярный жанр церковного развлечения, как библейская викторина. И библейские викторины бывают весьма полезными на самом деле. Но есть некий ряд вопросов, которые переходят из одной викторины в другую. Возможно, вопрос, который я вам сейчас задам из этой серии, если вы знакомы с библейскими викторинами, вы сразу дадите ответ. Если не знакомы, задумайтесь. Может быть, когда-то этот вопрос вам пригодится. Вопрос звучит так. Как звали родителей Моисея? Я вот так себе представляю, прямо гонг такой звучит. Бэм. Как звали родителей Моисея? И вот, если у людей есть возможность открыть Библию, прочитать, они, конечно же, открывают сразу 2 главу книги «Исход». Выясняется, что там ответа нет. Что же делать? Ну и человек говорит: «Нет, неизвестно, мы не знаем, как звали мать Моисея». и отца тоже. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Еще один замечательный вопрос для библейской викторины. Скажите, пожалуйста, кто такие Амрам и Иохаведа? И опять гонг. Кто такие Амрам и Иохаведа? Не знаем. А теперь внимание. Книга Исход, 6 глава, 20 стих. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, и в некоторых переводах, и Мариам, сестру их. Вот имена родителей Моисея. Амрам и Иохаведа. Почему же об этом не говорится во второй главе книги «Исход»? Говорится только в шестой. Да потому что во второй главе книги «Исход» родители Моисея еще рабы. И совершенно не важно для рабовладельца, не важно, как зовут твоего раба. Даже в современные времена, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, прозвучит, может быть, немножко необычно, но все же. Вот вы идете по улице. Вы видите дворника, которому холодно, который приехал из другой страны и работает в вашем городе. Вопрос. Вы знаете, как его зовут? Следующий вопрос. Вам приходит в голову спросить, как его зовут? Вот поэтому не говорится во второй главе, как звали родители Моисея. Это было не столь важно. А в шестой главе начинается нечто подобное переписи Израиля. Эта перепись оказывается необходимой, потому что Бог вот-вот будет совершать свои казни в Египте. Он готовится к тому, чтобы вывести израильский народ из Египта. И здесь, конечно, имена становятся важными. А пока Моисей рассказывает о своем детстве. Естественно, какие-то вещи ему просто передали. Он, понятно, не мог этого помнить. Ему просто рассказали об этом. И он пишет об этом в своей книге. Итак, еще раз второй стих. «Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». И 4 стих. «А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Знаете, есть такие вещи в нашей жизни, которые мы, христиане, иногда принимаем за духовность. На самом деле это какая-то ложная духовность. Представьте себе ситуацию. Что делать? Вот было указание, есть приказ мальчиков убивать. Еврейских мальчиков не должно быть. Соответственно, мать и отец Моисея должны думать, как быть по этому поводу. Как отреагировать на это людям, которые действительно боятся Бога? Кто-то скажет: доверься Богу и все. Ну вот, придут, спросят: есть ребенок? Ты скажи: есть. Закричит ребенок: ну, ничего страшного, Господь так решил. И, наверное, Господь его сохранит, если придут забирать детей еврейских и умерщвлять их. Ну, твоего как-то не найдут. Или решат, что он не еврейский. Ну, что-нибудь будет такое по этому поводу. А даже если найдут, даже если умертвят, ну, что ж страшного, да, он теперь с Богом будет, все нормально. Просто довериться Богу. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что родители Моисея не следуют неким принципам, которым следуют современные либеральные богословы. Вы когда-нибудь слышали фразу: вера – это такой прыжок в темноте, или даже прыжок в темноту, прыжок в неизведанное. Я понимаю, что говорят эту фразу умные и образованные люди, и все-таки я с ней не согласен, и не согласен фундаментально. Если ты в темноте, не прыгай. Когда у нас есть вера, это означает, что у нас есть свет. Вот свет Иисуса Христа горит в нашей жизни, он светится. И мы ходим во свете, мы не ходим во тьме. Иоанн пишет в своем послании о том, что мы ходим во свете. Иисус говорил в Евангелии: мы ходим во свете, потому что Он свет миру. Никакого прыжка во тьме в этом нет. Вера предполагает и понимание каких-то фактов, и жизнь на основе этих фактов, которые мы понимаем. Теперь смотрите, что делает мать Моисея. Она, движимая верой, решает сохранить жизнь своему ребенку. Ну или, по крайней мере, сделать все, что для этого возможно. Она берет корзину, она осмоляет эту корзину, и она ставит ее, некоторые говорят, что бросает в реку. Нет, 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 она не бросила ее в реку. Она поставила ее в тростнике, рядом с рекой. Да, корзина была на воде, да, наверное, какое-то соприкосновение с водой было, тем более, что и само имя Моисей значит буквально спасенный из воды или избавленный из воды. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что мать Моисея делает все, чтобы корзина не утонула. Она делает еще одну вещь. Как вы думаете, что сестра Моисея сама пошла туда, что ли? Я предполагаю, что и мать, и сестра, наверное, отец Моисея, продумали весь этот план. Понимаете, когда мне человек говорит, я христианин, я просто живу верой. Я зачастую спрашиваю, не оборачивается ли для тебя вера безалаберностью? Ведь мы же не дойдем, например, до того, чтобы целый месяц не ходить на работу, при этом веровать, что в конце месяца работодатель обязательно заплатит тебе заработную плату. Почему же в других областях жизни мы начинаем верой, а в данном случае это, конечно, не вера, это какое-то суеверие, оправдывать нашу беспечность? Родители Моисея не были беспечными. Они сделали все, что от них зависело, для того, чтобы сохранить своего сына. Кстати, я знаю один пример, который меня на самом деле вводит в шок. Это мама-одиночка. Она христианка, она уверовала, но она растила сына одна. Кстати, слово «растила» здесь тоже весьма условно. Потому что в какой-то момент она сказала, «Я посвятила своего сына Богу». Что это значит? «Я молюсь о нем, но в его жизнь я не вмешиваюсь». Ну вот ему там 8-9 лет, он где-то бегает во дворе, а я сижу, о нем молюсь. Мне из школы сообщают, что он плохо учится, а я понимаю, что у него там безбожная школа, и молюсь за него дальше. Вот 18 лет этот ребенок попал в тюрьму. Честно говоря, милость Божия, что только 18, мог и раньше. Ну ладно, вернемся к библейскому тексту. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что, очевидно, на протяжении какого-то времени Моисей не плакал. Маленький Моисей, трехмесячный еще ребенок, не знаю, спал, не спал, но что-то там было. И вот сейчас она видит эту корзинку, 6 стих, открыла и увидела младенца. И вот дитя, и вот тут как раз, плачет. Почему вовремя заплакал Моисей? Заплачь он раньше, авантюра была бы разоблачена. Кто-нибудь бы обязательно настучал. Он плачет именно в это время. Я думаю, потому что здесь продолжает свое действие Бог. Не начинает действовать, а именно продолжает свое действие. Родители и сестра Моисея сделали все для того, чтобы сохранить ему жизнь. Но самое главное для этого делает, конечно же, Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним дочь фараонова и сказала, это из еврейских детей. Кстати, она, конечно, знала об этом запрете, она знала о том, что происходит, но это во многом человеческая история. Помните, мы уже в начале нашего изучения Библии говорили о том, что Библия – это и Божья, и человеческая история. Сразу и то, и другое. Не надо читать Библию как просто какую-то возвышенную, оторванную от земли книгу. Нет. Библия говорит о великом, Библия говорит о Божьих делах, но Библия говорит также о людях. И таким образом, чтобы людям было понятно. 7 стих. «И сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреинок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Лучше и не придумаешь. Все так, как должно было быть. Дочь фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. У фараона не было преемника. Было непонятно, кто будет на престоле, кто будет на этом месте после смерти фараона. И вопрос стоял весьма остро. Я думаю, что дочь фараона не только жалилась над Моисеем, но увидела и политический смысл того, что происходит. Кстати, египтяне были, с одной стороны, образованы, а с другой — суеверны. Она готова была принять это как волю какого-то из языческих богов. 10 стих. «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Кстати, обратите внимание, что имя Моисею дала дочь египетского фараона. Потом это будет для нас важно, мы это увидим. И, кстати, потом будет важно участие Мариам, сестры Моисея, в его судьбе. Опять это абсолютно человеческий рассказ. Мы увидим переплетение судеб этих людей и как на это переплетение оказывают влияние те поворотные события. 11 стих. «Спустя много времени, когда Моисей вырос...» Остановимся. Мы знаем из Библии, что Моисей был образованным человеком. Он имел хорошее египетское образование. Мученик Стефан говорит об этом в Деяниях апостолов, 7 глава, 22 стих. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Египтяне действительно были людьми весьма и весьма образованными. До сих пор ученые поражаются, например, как они делали краску. Египетская краска не тускнеет. С годами она только становится все ярче и ярче. Известно также, что египтяне обладали большими и серьезными познаниями в астрономии. Кстати, главным богом Египта был бог Ра. Это бог солнца. Очевидно, всю эту египетскую мудрость получил Моисей. Он был образован, он все это знал. Но обучение в лучшем египетском университете не дало ему возможности стать избавителем Израиля. Обучение в лучшем египетском университете на самом деле привело к тому, что Моисей стал убийцей. Мы сейчас будем читать о том, как это произошло. Задумайтесь вот о чем. Иногда говорят, если человека хорошо научить, дать ему хорошее образование, то... Ну вот и что тогда? Действительно ли человек способен прийти к Богу просто потому, что мы дали ему хорошее образование? Образование Моисея для его времени было исключительным. И не надо недооценивать образованность египтян. Но вот 11 стих. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его». Тут вопрос, неужели он не знал? Неужели он прожил 40 лет, почти 40 лет, и был не в курсе? Знаете, отвечу на это очень просто. Ведь бывают ситуации, когда ты вроде бы знаешь, но до тебя до какого-то момента не доходит. Вот я слышал об этом, но вот только когда увидел своими глазами, тогда я понял, о чем идет речь. Скорее всего, примерно то же самое происходит в жизни Моисея. Теперь 12 стих. «Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». Хочу обратить ваше внимание на две вещи. Во-первых, это не убийство, движимое импульсом. Вот нахлынуло на него. Он взял и убил. Мы читаем, что он посмотрел туда и сюда, то есть он оглянулся. Он убедился, что тут пусто, что никого нет. И потом, совершив убийство, он скрывает труп в песке. Он заметает следы. Это так или иначе продуманный поступок. Второе. Моисей посмотрел туда и сюда. Он не посмотрел вверх. Он не посмотрел на Бога. Он не воззвал к Богу. Моисей долго еще не будет взывать к Богу. Он воззовет к Богу после того и только после того, как Бог сам явится ему. А в этот момент Моисей решает проблемы человечества или пытается решить проблему человечества человеческими способами. Вот эти бьют, а я сильнее. Надо проявить свою силу. Он считал себя героем. 13 стих. И вышел он на другой день. И вот два еврея ссорятся. И сказал он убежающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» И вот тут до Моисея доходит что-то. Моисей испугался и сказал: «Верно, узнали об этом деле». Опять-таки он не хотел, чтобы это дело было известным. Он хотел совершать месть вот таким тихим способом. Не получилось. Кстати, тех евреев вполне можно понять. Они работали, у них нервы на взводе, все на пределе. Они ссорятся. Возможно, именно потому, что нервы у них на пределе. И появляется какой-то чистюля египтянин, который, как выясняется, к тому же еще и страшный, маньяк какой-то, который пытается вот им что-то такое сказать. Реакция, я думаю, была вполне предсказуемой. Моисей пытается делать Божье дело без Божьего участия. Да, народ его не понял, потому что он поспешил лет на 40. Еще 40 лет до того, как события должны будут произойти. Еще народ израильский не готов выйти из Египта. Еще сам Моисей не готов быть таким избавителем. Ему нужно пройти через отвержение. 15 стих. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея». Ну, тот же самый подход, да, вот. Либо ты убьешь, либо тебя убьют. Моисей пытается делать Божье дело, используя фараоновские подходы. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было 7 дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего Иофора. 17 стих. «И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: „Что вы так скоро пришли сегодня?“ Они сказали...» Тут я остановлюсь, чтобы вы услышали, что происходит. «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец наших». Вот Моисей был настолько похож на египтянина, что сомнений по этому поводу даже не возникало. Какой это египтянин? Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она зачала и родила сына, и Моисей нарек ему имя Гирсам, потому что, говорил он, «я стал пришельцем в чужой земле». И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя Елиезер, сказав: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона». Моисей отвергнут, Моисей оставлен. И в этой ситуации, в этом положении он находит себе жену. Но на самом деле в его жизни должно произойти еще что-то. Это что-то называется встречей с Богом. Эта встреча с Богом будет важна не только для самого Моисея, но и для каждого из нас. И в следующий раз, друзья, мы будем говорить об одной из самых важных глав Священного Писания. О главе, где Бог открывается по имени. О главе, где Бог открывает свои цели для человечества. О главе, из которой мы узнаем подлинный способ богопознания, и в которой нам становится ясно о том, каким образом мы получаем спасение и избавление. Уж точно не через попытки избить всех виноватых. Встретимся с вами в следующий раз и продолжим нашу беседу. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот такая история, друзья. Передача подготовлена по материалам Джона Вернона МакГи. Есть такое понятие «забытые главы». Они, конечно, не совсем забытые, и понятие это, ну, расплывчатое, но иногда проповедники этим понятием пользуются. А вот смотрите, просто, ну, чтобы нам проще понимать друг друга. А забытые главы обычно предшествуют очень известным главам. То есть вот есть известный текст Библии, а есть менее известный текст Библии. Например. Вот, ну, здесь, правда, мы с вами тоже проходили, мы с вами тоже изучали, поэтому, наверное, будет не совсем справедливо. Ну, ладно. Евангелие от Матфея, 16 глава, достаточно известная. Это та глава, где Петр сначала исповедует Иисуса как Христа, Мессию, Сына Божьего. А потом Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана», потому что через Петра начинает действовать уже не Петр. Это известный диалог, многие его помнят. Хорошо, а что происходило в 15 главе Евангелия от Матфея? Вот накануне, что называется, этого известного фрагмента. Деяния апостолов, 9 глава, это призвание апостола Павла, известное место, известный фрагмент Писания. А в 8 главе что происходило? 8 глава, она про что? Те, кто читает Библию постоянно, конечно, на все эти вопросы ответят. Но многие христиане оказываются в таком смущении, говорят: «А я не помню». Тут то же самое. 3 глава книги «Исход» — это эпизод, когда Моисей слышит голос Бога и видит вот этот горящий, но не сгорающий куст. Это 3 глава, это такое определяющее событие этой книги. А что происходило во 2 главе? Что происходило главой раньше? Ну вот об этом, да, речь. 2 глава оказывается чрезвычайно важной, вот потому что здесь раскрывается вот это состояние Моисея. До этого вера в данном случае, конечно, его родителей. И мы сегодня говорили о том, что это не слепая вера, это никак не прыжок в темноте. Я задавал вопрос о двух способах действия: по-человечески и по-божьему. Анна пишет: в прошлом году у нас сгорела дача. Следователь по пожарам написал нам плохое заключение, так как мы отказались ему давать взятку. Родственники нашли нам хорошего юриста, чтобы отстаивать наши права перед страховой компанией, так как было опасение, что страховку не выплатят, и из-за этого мы не сможем восстановить дом. Можно было поступить по-человечески, ездить в страховую, ругаться, отстаивать свои права и тому подобное. Но Бог положил мужа на сердце отказаться от всех человеческих средств и просто молиться, доверившись Богу. В итоге все решилось, и нам выплатили страховку, о которой мы и мечтать не могли. Слава Господу! Постскриптум. Это, конечно, не значит, что к юристам не нужно вообще обращаться. Но в данном случае нужно было поступить именно так. Кроме истории, которую вы, Анна, рассказали, я хотел бы обратить внимание вот на концовку вашего письма. Это не значит, что к юристам не нужно обращаться, но вот в данном случае нужно было поступить именно так. Во второй главе, с одной стороны, в самом начале главы, вера родителей Моисея и действительно понимание того, что вот Господь их ведет таким образом. И они для этого предпринимают совершенно конкретные шаги. Мы об этом сегодня говорили. И вот эти конкретные шаги являются такими шагами веры. А вера, проявление веры – это не пассивность. Вера действительно проявляется в конкретных действиях. С другой стороны, тоже действия, но действия уже, которые предпринимает Моисей во второй главе, и он действует по-человечески, или еще одно выражение, которым это можно описать, он действует по плоти. Нас иногда упрекают христиан, и я бы сказал, порой даже заслуженно, в том, что мы верой оправдываем бездействие. То есть я верю, но я ничего не делаю. Но штука в том, что и действия могут быть как по плоти, так и по духу. И бездействие может быть как по плоти, так и по духу. Тогда Дух Божий действительно говорит нам, и есть это в Священном Писании, чтобы мы остановились, чтобы мы успокоились, чтобы мы просто уповали на Бога. Но тогда из нашей жизни уходит простой рецепт решения проблемы. Рецепт какой простой? Ну вот бегаешь, носишься, это значит все по плоти. Остановился, ничего не делаешь, значит, все по вере и по духу. Не получается так, не получается. Простой рецепт уходит. Значит, должны быть какие-то другие критерии, другие способы понять, где по плоти, а где по духу. Какие способы? Вот та самая близость к Богу. Та самая близость к Богу. Владимир пишет, еще будем отвечать на его вопрос позже, но сейчас отвечу коротко. Просто позже про Аарона будем говорить подробно. А почему брат Моисея не был убит? Аарон старше. И, скорее всего, вот этот указ о том, чтобы убивать младенцев мужского пола, был издан после рождения Аарона, но до рождения Моисея. Когда дойдем до Аарона, у него будет особая роль, кстати говоря, у него будет особая функция в этом всем рассказе. Да вот, собственно говоря, скорее всего, именно поэтому. Указание или указ был дан между рождением Аарона и рождением Моисея. До скольки лет мама вскармливала Моисея, читаем мы. Неужели до этого возраста можно было так успешно вложить в сына любовь к своему народу и Богу? Как такой маленький ребенок может помнить, чему его учили в дошкольном возрасте? Замечательный вопрос, действительно замечательный вопрос. Я думаю, и не один я так думаю, есть люди, которые также на этот вопрос отвечают, что здесь было и какое-то, есть такое, знаете, сверхъестественное водительство, когда Бог открыл Моисею. Бог открыл Моисею, кто он, Бог открыл Моисею, откуда он. Есть, правда, и другие объяснения. А мамы вскармливали детей действительно дольше, чем это практикуется сейчас. Более того, вскармливать, в данном случае не только кормить грудью, а еще и воспитывать, быть с ребенком, наставлять ребенка. То есть это время для того, чтобы вкладывать, оно было больше, оно было дольше. Более того, предполагается, и некоторые комментаторы, собственно говоря, именно так и пишут, что от Моисея, ну, и не особенно скрывали, кто он. Поймите, что он к этому моменту уже попал в дом фараона. И он имеет очень хорошую и земную тоже защиту. Это дочь фараона. Наверное, этого не афишировали. Наверное, не афишировали то, откуда он. Но тот факт, что он еврей, что он из еврейского народа, скорее всего, так или иначе Моисею был известен. Вот что здесь, на что здесь стоит обратить внимание, это на то, что Моисей долго не придавал этому значения. Вот понимание его идентичности, понимание того, кто он, пришло к Моисею только вот в какой-то уже момент, когда ему было около 40 лет. И это бывает. Кстати, я думаю, вы тоже слышали такие истории, это бывает и у детей верующих родителей. Не только родителей. Рассказ, свидетельство типа, вот у меня родители были неверующие, но бабушка была верующей, и когда-то в детстве даже водила в церковь. А потом, когда уже во взрослом возрасте пришло испытание, я вдруг понял, что хочу туда. Хочу в ту церковь. Да? Бог меня таким образом к себе привел. Такие свидетельства есть. Бог так работает. Вообще, удивительным образом вот эти воспоминания, которые закладываются в детстве, порой в раннем детстве, могут актуализироваться. То есть до какого-то времени они как бы спят, дремлют в нас, да, ничего не происходит. Но есть какое-то событие, которое заставляет вот это всплыть. И вот это добро, которое было заложено, всплывает и снова появляется. Откуда у взрослых порой желание вернуться в тот детский дом, который они и не помнят, но вот место, где, не знаю, они жили первые несколько лет своей жизни. Они потом туда не возвращались. И до определенного возраста и желание посетить это место не возникает. Но потом это желание приходит. Так что, ну, знаете еще что как раз в связи с этим, Анна? Смотрите, к нему вернулось его национальное самосознание, то есть он понял, кто он, да, он понял, с какой нации. Но этого оказалось недостаточным. Нужно было, чтобы еще вернулось и понимание, знание Бога, общение с Богом, близкое общение с Богом. Часто говорят о важности того, что вот давайте поймем, кто мы такие. Пойми, кто ты, и вот реализуй это в своей жизни. Это, конечно, важно. Но Моисей понял, кто он. Но вот пока он не понял, кто такой Бог, и какой смысл, какое значение имеет Бог и для него самого, и для того народа, к которому он принадлежит, все остальное было напрасным. Национальное самосознание без Бога может привести и приводит к национализму, к жестокому, бесчеловечному национализму. Так что, да, к Моисею вернулось национальное сознание. То есть он понял, откуда он, его самоидентификация как представитель этого народа. Но дальше он должен был понять, он должен был получить откровение, он получил это особое откровение по поводу отношений этого народа с Богом. Иначе, действительно, национализм и ничего хорошего бы не было. По страницам Библии. Ян Латышинский, Олег Шевкун. Встретимся с вами уже в понедельник. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.